Текст, называемый Гуру Стути.
Некоторое время Шанкарачарья путешествовал по стране и вел ученые диспуты с представителями различных школ философской мысли, побеждая их. Так он попал в город Махишмати на севере Индии, где жил Мандана Мишра, выполнявший ведические ритуалы.
Шанкаре к тому времени было лет 20 с чем-то, а Мандана Мишра было под 50. Он был уже известен весьма как великий пандит, мирянин, брахман, проводящий ведические ритуалы. Шанкара как раз пришел, когда Мандана Мишра собирался идти в дом Раджи и проводить такие ритуалы.
Шанкара победил его в дебатах.
И когда Шанкара пришел, желая с ним подискутировать об истине, Мандана Мишра очень раскритиковал его за то, что он не носил брахманский шнур, волосы, завязанные в пучок. Ну и что-то вроде назвал его самонадеянным мальчишкой. Ну, Шанкара его терпеливо выслушал, но затем они приступили к диспуту. Диспут длился 3 дня. И на этот диспут пришли многие знаменитые философы, ученые и йоги. Всем было интересно. И в процессе диспута выяснилось, что Шанкара отвечает из собственной реализации, а Мадан Миша знает хорошо тексты. И Шанкара его победил. И по законам того времени тот, кто проиграл, должен стать учеником победителя и принять его статус. То есть в случае проигрыша Шанкара должен был стать грихастхой, домохозяином. А в случае проигрыша Мандана Мишра должен стать монахом. И когда уже Шанкара его почти полностью победил, то жена Мандана Мишры, которая впоследствии оказалась переодетой никем иным, как переодетой богиней Сарасвати, выступила и сказала, что поскольку он мирянин, то если жена считается половиной мирянина, то если он одолел Мандана Мишру, это только половина его. И он должен одолеть в споре вторую половину.
Но жена бандита отказалась признать поражение, пока и она не будет побеждена. Поэтому Шанкара убеждал ее и победил по всем вопросам, кроме эротических.
Кама-шастра, искусство любви, в то время входило в мирское знание, которое монахи не изучали, но изучали миряне. Зная это, она как бы пустила такую хитрость, уловку, зная, что Шанкара не может ее победить в этом вопросе. Тем не менее, спор велся по всем разделам знания.
Тогда он попросил отсрочку на месяц и, оставив свое тело в пещере под присмотром учеников, вошел в тело только что умершего царя Амарука.
Тогда Шанкара попросил у нее отсрочки, сказав, что ему неизвестна эта наука, поскольку он монах, и ему правила не дозволяют познавать эту науку. Но обладая магическими силами, он вышел из своего физического тела. Неподалеку умер Раджа, царь какой-то. которого уже должны были сжечь на погребальном костре. Шанкара вошел в его тело, и все увидели, что Раджа чудесным образом был воскрешен. И все обрадовались. К тому же увидели, что Раджа заметно поумнел. Стал утончен, изыскан и рассуждать на темы философии. И министры придворные поняли, что здесь что-то не так. Наверняка в тело Раджи вошел какой-то йог. И они очень хотели, чтобы этот йог продолжал оставаться в теле Раджи, поскольку он был образован, искусен и правил очень мудро. И тогда один из министров подговорил других отправить солдат по всей Индии в окрестностях и искать в пещерах тело йога в самадхи, чтобы это тело сжечь, чтобы он не мог вернуться обратно в свое тело, чтобы таким образом он мог править их государством очень гармонично.
Чтобы набраться ума разума в его гареме, в котором были сотни жен. К концу срока, установленного гуру, ученики стали беспокоиться. Поэтому некоторые из них, под видом бродячих певцов, проникли во дворец.
И когда солдаты стали обшаривать все близлежащие пещеры, то возникла угроза, что они найдут тело Шанкары, сидящего в самадхи, и ученики не смогут его защитить и сожгут его тело. Тогда некоторые ученики переоделись под бродячих певцов, музыкантов и подошли к дворцу, чтобы их не опознали. И тогда они начали петь песню, называемую «Гуру Стути».
И спели приводимый ниже гимн.
И вот этот гимн, он как раз родился по этому поводу. Некоторые говорят, что Шанкара забылся в этом, в теле Раджи, и поэтому ученикам пришлось напомнить о том, кто он такой. На самом деле не совсем так. Уровень Шанкары не тот, чтобы он мог забыться в каком-то теле. Просто они пришли его предупредить о том, что вот ведутся такие поиски, ему пора вернуться. Так что пели ученики? То есть истина, которую мудрый осознает как атман, истинное я. Остаток, остающийся после удаления внимания от внешних объектов, с формой или без. Посредством заботливого применения священного изречения. Не это, не это. Ты есть то. Первая формула «найти», «найти» означает, что мы постоянно пересматриваем свою тенденцию прилипать к внешним объектам. То есть мы постоянно порождаем такое разочарование в любой тенденции ума прилипнуть. Как только ум хочет прилипнуть, мы ему говорим «не то», «найти», «найти». Допустим, вам говорят, посмотри, какой чудесный пейзаж. И вы хотите насладиться пейзажем без созерцания, просто так, пейзажем. И вы сразу говорите себе, не то, не то. Какой толк от этого чудесного пейзажа, если это не брахман? И вы сразу меняете отношение к пейзажу. Вы не хотите наслаждаться пейзажем просто так, но вы хотите искать исконное сознание. Либо ум говорит, вот как должно быть это интересно, как это чудесно. На страже сразу ваше бдительное сознание. Не то, не то. Либо у вас возникают видения. потрясающее, удивительное, манящее, но вы должны повторить: не то, не то. Всякий раз вы свой ум переориентируете на самое тонкое, то, что за пределами восприятия. Джняни – это тот, который ничем не может соблазниться, в принципе. Он может сказать не то всему большой, всей большой вселенной, всем трем мирам. Это тот, которого ничто не прельстит, кроме абсолютной истины. При этом есть возможность неправильного толкования изречения не то как нигилизм, как отрицание. Не совсем так. Некоторые, руководствуясь изречением «не то», просто считают, что это означает все отрицать, все, что видишь и воспринимаешь. Нет, это означает отрицать прилипание ума. Но когда мы осознаем, мы можем видеть и слышать, но мы обращаем внимание на видимое и слышимое, только когда мы распознаем высшую сущность в том, что видим и слышим. Это означает смотреть на закат и восхищаться им, но по-другому. Как? Прозревать то, что внутри заката. Слышать или видеть, но по-другому. Прозревать то, что является источником слышания и видения. Это и есть принцип созерцания. И у вас нет другого выхода, как обучиться только такому видению. Это означает, что когда вы смотрите на людей, дома, деревья, кошки и собаки, вы не видите ни людей, ни домов, ни деревьев, ни кошек. Когда вы смотрите на статуи и святых, вы не видите статуи и святых, а вы видите только тонкое, присутствующее сущность сознания внутри всего. И как только вы распознали это тонко присутствующее сознание, только потом вы позволяете себе увидеть относительные качества – дома, деревья, кошек и собак, людей и статуи, и священные изображения. Когда ко мне приходит послушник на консультацию, то для меня не существует послушника, существует брахман. И в этом смысле он неотличим от Будды, неотличим от святого, неотличим от божества. Он имеет одну и ту же основу. А потом уже я позволяю включиться различающему знанию и вижу, что в относительном мире он играет из себя роль послушника, такого-то и такого-то. Тогда, когда я воспринимаю его, я вижу, что на самом деле он не является послушником, он является абсолютом. Но игра его такова, что он проявляется как послушник. Я не очарован, не околдован его внешней формой. Я не верю, что он послушник. Я вижу, что он брахман, что он просто проявляется как послушник. Даже если он сам в этом не признается, ни мне, ни себе. Тогда моя задача ему напомнить об этом. Когда я ему напоминаю, у послушника возникает впечатление, что я его научил чему-то. Но это не так. Если говорить об абсолютном знании. И такой взгляд применяется ко всему. Разумеется, это возможно только когда вы и сами понимаете принцип в отношении себя, когда вы не видите себя, а вы видите себя так же, как Брахман, который принял форму себя. Если же вы видите себя как себя и не видите Брахмана, то вы, конечно, заблуждаетесь в отношении себя. Вы считаете собой оболочки.
То есть истина, которая, образовав первые элементы и вступив в мир, скрылась за пятью оболочками, что обмолачиваются мудрецом посредством песта развлечения, так же, как зерно очищается обмолотом и отвеиванием мекины. Ты есть то. Как дикие лошади укрощаются ударами хлыста и загоном стойла, точно так же непокорные чувства, блуждающие среди объектов, мудрец бичует хлыстом развлечения, указывающего, что объекты нереальны, и привязывает веревкой чистого интеллекта к атману. Такова истина.
Все монашеское делание сводится к тому, чтобы бичевать хлыстом различающего знания непокорные чувства, которые любят блуждать среди объектов. Когда мы говорим о джняна-йоге, то йога не медитация, которую вы много раз слышали, это она самая и есть. Йога не медитация означает, что вы не медитируете специально, а у вас есть тонкое различающее знание, тонкое, как алмазный скальпель, ясность, которая отделяет одно от другого. И когда вы видите это тонкое сознание с помощью развлечения и привязываете восприятие благодаря развлечению к своему исконному осознаванию. Дивья Ситхи рассказывала мне такой опыт в темном ретрите. У нее было сновидение, где она была в радужном свете, здесь в зале. И в радужном свете свисали нити. Пятицветные, пятицветного света. И она видела эти нити, и йога Шакти видела, остальные их не видели. Из монахов. Были монахи и послушники. И в тонком теле они по этим нитям могли на них становиться, сидеть и перемещаться. Это доставляло большое наслаждение. Обычно эта практика одна из высших садхан джоти-йоги, она называется запирание нитей. Когда вы можете долго удерживать созерцание нитей, видя, что весь мир состоит из света. И ситхи на них могут вешать предметы, садиться на них, перемещаться и прочее. Они существуют прямо сейчас, и на них можно опереться тонким телом. Но если ты их не различаешь, то как бы ты не видишь их силы. Это очень хороший пример различающего знания. Когда ты различающей ясностью отсекаешь органы чувств от обнаженного осознавания, ты делаешь опорой обнаженное осознавание. Ты можешь опереться, на что нельзя опереться. Тем не менее, ты на него можешь опереться.
Истина установлена мудрецом как субстракт, отличный от состояния бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна, их собственных видоизменений, которые на самом деле содержатся вместе, подобно цветам на гирлянде. Ты есть то.
Человеческое существо пребывает в нескольких измерениях. Мир материальных явлений – это состояние бодрствования, джаград. В сновидении мы тоже действуем, но наш фокус сознания там сейчас не присутствует. Он переместится туда только ночью. Либо, если вы в подсознании, вы находитесь там. Сознание святого действует также в мире без форм, во сне без сновидений, когда присутствует пространственная сверхинтенсивная ясность. Все это другие, более тонкие части нас самих. Однако джняни познает состояние, которое за пределами всего этого. Это невыразимое, непостижимое, парадоксальное состояние. Чтоб его познавать, мы постоянно должны разотождествляться с бодрствованием, сном со сновидениями и сном без сновидений. У нас в душе не должно быть тенденции соблазниться ничем из этого. Соблазнение внешними объектами, соблазнение формами. Соблазнение даже бесформенным, космическим сознанием. Соблазнение значит потерять глубину осознанности при соприкосновении. Далее говорится, что то есть истина, которую разъясняют тексты. Она описывается как золото в золотых украшениях. Есть такие примеры: все горшки глина, все украшения золота. Эти примеры говорят о принципе единого вкуса. Единый вкус означает... Мы видим все равностным. Видеть все равностным – это значит смотреть на мир глазами и состояние сна без сновидений и выше. Развлечения присутствуют в относительном измерении. Глазами мира без формы уже нет никаких форм. Тогда все равностно. Уродливое и красивое одинаково. Приятное и неприятное одинаково. Все имеет пустотную природу. Допустим, если вы видите нечто чистое или нечистое, или то, что вам нравится или не нравится, если вы посмотрите на это через электронный микроскоп, вы не увидите ничего этого. Допустим, есть человек, который вам нравится. Но с точки зрения электронного микроскопа человек будет выглядеть просто частицами, субчастицами, атомами. А если вы посмотрите на атомы, вы увидите, что атомы как частицы тоже не существуют. Существуют электроны, которые имеют волновую природу, просто сгустки энергии, что на самом деле ничего этого нет.
Есть истина, которую доблестные достигают поиском, контролем ума, воздержанием, аскезой, а также погружением эго в атман. Осознавшие то, они считаются героями, достигшими своей высочайшей цели. То есть трансцендентальная сачитананда, бытие сознания блаженства, после достижения которой не остается больше ничего тревожащего, ибо господствует совершенный мир. Ты есть то.
Когда различающее знание поворачивает ваше сознание от поверхностных чувств ума подсознания, то начинает сиять явно, так же, как яблоко на вашей ладони. Вы начинаете его чувствовать, ориентироваться на него. И тогда, когда вы чувствуете, что вы едите, это уже не вы едите, а то ест в вас. Когда вы работаете, то работает в вас. И то не имеет ни целей, ни планов, ни мотивации. Оно спонтанно, беспричинно, бескачественно, немотивировано. Притом оно немотивировано, но может действовать. Бескачественно, но все качества может проявлять. Тогда вы чувствуете, что то играет посредством вашего тела, речи и ума. Через некоторое время вы четко начинаете понимать, что есть эго, а есть то. И это две разные вещи. И вы понимаете, что один должен подчиниться другому. Тогда вы подчиняете эго тому. Подчиняете означает, что вы как бы даете себе уже обязательство не слушать эго, а слушать только то. И эго говорит, опираясь на память, опыт, эго пугается, имеет планы, страхи, строит то, привязывается. Но вы его не слушаете, а вы слушаете то, а то не пугается, то не имеет никаких планов, оно беспричинно, спонтанно, то не привязывается, оно пронизывает все и не может к чему-либо привязаться. То не имеет надежд, потому что все надежды для него уже исполнены. И вы понимаете такое парадоксальное состояние. Если вы слушаете эго, у вас возникают страдания, обусловленность. Если вы слушаете то, вы всегда счастливы. Пока вы не нащупали то, оно очень неуловимо. Оно как бы тонкий-тонкий звук. Или тонкое-тонкое дуновение. И вы еще не очень доверяете ему. А эго для вас что-то явное, поскольку вы всю жизнь привыкли с ним иметь дело. Тем не менее, вы все больше улавливаете это дуновение и начинаете ему все больше доверять. Наконец, однажды встает такая дилемма. Вы понимаете, или то, или эго. Кто-то... Один должен начать доминировать. Раньше доминировало эго, но теперь то становится сильным, и вы чувствуете, что оно может у вас доминировать. И тогда вы отсекаете эго. Вы как бы себе даете такой приказ. Эго теперь будет слушать только то в любых ситуациях. И уже решения принимаются, исходя из того. На этой стадии меняется судьба, сансара прекращается, закон кармы прекращается, начинается лила, начинается, разворачивается процесс нирваны. Вот такое принятие переподчинения еще называют самотрансценденция, или принятие решения войти в великое недеяние. Много говорят о недеянии, но истинное недеяние возможно при вхождении в то. Если вхождения в то нет, то, конечно, это не будет истинное недеяние. Недеяние основано на пребывании в том и на видении мира, исходя из того. Когда вы поняли этот принцип, тогда уже нет такого, что вы участвуете в баджан-мандале. Баджан-мандала происходит в пространстве таковости. Ваше тело находится в нем. То играет в разные виды энергии и взаимоотношений. Допустим, в некоторых телах то любит играть в тамас по вечерам. Если вы видите это, вы уже смотрите по-другому. В некоторых телах любит играть в самадхи. Но это уже не человек конкретный, а это то, которое проявляется таким образом. Когда мы понимаем, что все есть то, у нас возникает всеприятие. Мы понимаем, то имеет право проявляться как угодно. Оно играет, как ему вздумается. Разумеется, для субъекта, отождествленного с эго, это не так. Это так только для исконного сознания. Тем не менее, когда мы видим это исконное сознание, у нас все становится на места. Для нас больше нет людей, нет объектов, нет себя, нет действий, которые надо было совершить, и обязанностей, которые бы надо было выполнить. Мы можем выполнять разные обязанности, но теперь это как игра. Мы можем делать разные действия, но при этом больше нет чувства делателя, и мы ничего не совершаем. Нечто происходит посредством нашего тела и ума. Но нас нет. Когда Будда однажды встретился с оскорблениями брахманов, которым не нравилась его деятельность в одной из деревень, он сказал, что вы опоздали лет на 8 с вашими оскорблениями. Если бы вы пришли раньше, я бы отреагировал. Но что делать, если меня нет? Поэтому и оскорблять некого. Таким же образом, переживающий, делающий, страдающий и рождающийся в вас исчезает, когда вы осознаете себя как то. Шлока заканчивается так. Ты есть то. Мы постоянно должны уверять себя. Я есть то, а не это тело, ум и прочее. Допустим, когда у человека возникают какие-то проблемы, это означает не то, что у него проблемы какие-то серьезные. Просто он забыл, что он есть то, и начинает думать, что он есть это. Все дело в ложном отождествлении. Допустим, человек пишет. У меня возникла привязанность к такому-то человеку. Я хотел бы связать с ним жизнь и практиковать садхану вместе с ним. Это мне помогает. Что есть ты, который имеет привязанность? Что есть тот человек, к которому у тебя есть привязанность? Разве ты есть это? Ты просто забыл, что ты есть то, а если ты есть то, у тебя нет ни привязанности, тебе помощь не нужна. Если ты безграничное сознание, так вспомни, что кем же ты есть все-таки, а потом думай о других. Или другой говорит, я хотел бы отправиться в Индию, в места паломничества. Это очень хорошо, но давай разберемся, кто это я, которая бы хотела. Потому что если с таким сознанием ты поедешь, ты там в Индии ничего не увидишь. Если ты не разберешься, кто же в Индию поедет? Чтобы ехать в Индию, надо разобраться, кто туда должен ехать. А если ты не знаешь, кто ты, как ты поедешь в Индию? А если ты начинаешь разбираться, кто ты видишь, кто же ты. Ты видишь, я есть то. А если ты есть то, то ты источник любой Индии. И Индия находится прямо перед тобой. Неужели ты ее не видишь? Куда бы ты ни пришел, ты везде проявишь Индию, потому что Индия сопровождает тебя. Потому что Индия и то одно и то же. А другой Индии нет. А то, что ты там увидишь своим иллюзорным «я», это не Индия. Это камни, люди, собаки, дома, горы. Такие же, как и здесь. Только чуть-чуть другие. Это вообще не Индия. По крайней мере, не та Индия, о которой говорят святые. Святые вообще не эту Индию имели в виду. То есть Индию святых ты даже во сне не увидишь, если ты туда приедешь так. А если ты хочешь увидеть истинную Индию святых, Рамалинги, Дататреи, Гаракши, Сарахи, ты должен понять, кто же ты есть. Как только ты это поймешь, внезапно ты увидишь Индию без самолета. Неважно, где она будет, в Ветлуге, в Рине, в Москве, куда бы ты ни пошел, это будет потрясающее паломничество. Каждый камень станет святым местом. Это будет потрясающим экстазом, благословением. Из всех листиков и травинок будут идти мантры. И тебя будут благословлять божества. Потому что ты откроешь, кто ты есть сам. И это отношение к любым проблемам, которые возникают. Обнаружь, кто же ты есть в самом деле. В конце шлоки говорится, услышав эти стихи, учитель приказал своим ученикам уйти, немедленно покинув тело царя, вошел в свое собственное. Затем он отправился к хозяйке дома, жене Манданы Мишры, и, победив ее, сделал их обоих своими последователями. После этого он продолжил свой путь просветления всего мира. Говорится, что Шанкара назначил Мадана Мишу как опытного мирянина настоятелем одного из храмов, Адвайта Питха, одного из 10 храмов, основанных им. Мадан Миша признал поражение. Шанкара утвердил достижение. Но на самом деле это было не более чем игрой в двух телах. Oh.